Программа «Важные люди». Обсуждаем проблемы социальной адаптации, реабилитации, доступности окружающей среды и принятия обществом инвалидов по зрению.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами ваша любимая передача «Важные люди». «Важные люди о важном». И с вами ее ведущие Даниил Пискарев
и Аргунов Гордей.
Сегодня у нас в гостях художник, блогер, общественный деятель Ваха Бештоев. Добрый день, Ваха.
Здравствуйте, все слушатели, Гордей, Даниил. Очень приятно, что вы меня пригласили.
Как добрался до нас?
Шикарно.
Как настроение?
Вы знаете, настроение замечательное, потому что мы сейчас прям в авангарде всего этого движения.
Супер. Расскажи нам и нашим слушателям, ты художник, в каком стиле ты творишь, в каком стиле ты пишешь? Что это за стиль, о чем твои картины, где выставляешься?
Данил, в основном стиль, как тебе сказать, у меня нет прям определенного стиля, допустим, пишу я в абстракции или там, я не знаю, в других каких-то направлениях. А мне больше интересно в сюрреализме, естественно, в этом направлении двигаться все время, потому что есть в жизни очень много таких моментов и случаев, с которыми я сталкивался и которые у меня в жизни случались. И частенько получается так, что на основе этих историй у меня появляются такие сложные по смыслу картины, которые я передаю. Иногда даже эти картины не хочется продавать. И еще один момент. Я никогда не люблю писать картины в таких слишком темных тонах, слишком мрачные картины. Все картины, они, все 100% картины получаются очень яркие в плане того, что типа они эмоционально хорошо подходят, но при этом бывает такое, что могут нести за собой такую очень серьезную нагрузку смысловую.
Говорят, недавно король Бахрейна вручал тебе награду за твое творчество. Расскажи поподробнее.
Да, было такое в рамках сотрудничества России и Бахрейн, королевства Бахрейн. Мы были на приеме у короля. Для меня это была большая честь. Я подарил ему работу, одну из своих работ, то есть его портрет большой. Мы очень хорошо пообщались с ним, мне еще награду подарили, и буквально в конце этого года там состоится очень большая персональная выставка, то есть в королевстве. Это прекрасное место, на самом деле, я считаю, что Бахрейн одно из самых красивых мест вообще в Персидском заливе, и это прекрасный друг России в том числе. Потому что сейчас, после всех событий, Бахрейн очень сильно, наоборот, начал поддерживать Россию. Ну, как и все страны Востока. То есть в этом направлении. И это круто, что я буду первым из России художником, который проведет там большую выставку. То есть это будет около там 40 картин в разных стилевых направлениях, связанные и с Востоком, и с Россией. В исламской тематике.
Ты вообще много путешествуешь по миру?
Ну, я бы не сказал, что я прям такой путешественник. Я очень хочу это делать, но это не всегда получается делать. А так, да, в принципе, я считаю, довольно-таки много стран объездил.
Слушай, ну вот на 2023 год у тебя помимо Бахрейна, а есть еще, как говорится, проекты, которыми ты можешь сейчас поделиться? Как раз, может быть, какие-то другие страны тоже посетишь со своими проектами и как со своими выставками?
Да, есть такое дело. Это вообще главный проект в моей жизни. Это вот установление этих трех мировых рекордов. Я хочу показать самую большую и самую сложную картину вообще в истории живописи, которую я планирую, грубо говоря, чуть ли не с детства. Эту историю разворачиваю у себя в голове. Она сейчас в рамках в рамках первого этапа находится на производственном, то есть у нас уже идет макет и трехмерная визуализация этого всего процесса, потому что картина, она безумно большая, это почти 120 метров картина. То есть она, если мы хотим установить 3 мировых рекорда, то эта картина, естественно, не 10 сантиметров. Поэтому вот мы сейчас активно с очень большой командой этим занимаемся. Проблем на этом пути очень много. Ну, не то чтобы проблем, а подводных камней, сложных задач очень-очень сильно много. Вообще, в принципе, сама структура, которую я хочу сделать, она практически невозможна. Но тут ключевой момент практически. Поэтому я надеюсь, что у нас все это получится, и мы прогремим на весь мир.
Мы желаем тебе удачи.
А какие еще мировые рекорды ты хочешь этой картиной достичь? То есть ты говорил о том, что должна быть самая сложная картина.
Да,
еще два.
Там, знаешь, как, Данил, там история такая, что книга рекорда Гиннесса, она получила от нас информацию, и они ждут от нас заявки. А мы эту заявку сейчас делаем, то есть сама картина, ее там длина, высота, они еще пока не определены. То есть там нет, допустим, четких показателей 120 метров на 40 метров. Это все конструкция будет меняться под эти мировые рекорды. Потому что, возможно, допустим, если мы скажем, что это самая длинная картина, возможно, будет еще длиннее картина. Мы знаем, что точно есть самая большая картина. В прошлом году в Эмиратах установили рекорд, и эта картина ушла с аукциона за 92 миллиона долларов. Она 70 на 70 метров была. То есть это просто были детские рисунки, переведенные на холсты, сшитые вместе. То есть там ничего сложного, да, грубо говоря, нет. А тут уже совершенно другая история. Тут сложные шестиугольные фигуры в виде пчелиных сот, которые мы уже и чуть ли не запатентовали эту всю историю, потому что даже в России пришлось на производстве менять оборудование, чтобы вообще создать эти холсты такого масштаба. То есть такие, то есть пока еще я не могу тебе сказать точно, но она точно будет самая большая, и вот остальные два рекорда, либо это самая длинная картина будет, либо это самая дорогая по производству картина будет, потому что сумма одного только золота, которое мы будем использовать в этой работе, это почти 1 миллион долларов, ну, чтобы вы понимали, эти деньги у меня не лежат в сейфе, то есть это огромные вложения инвесторов и проекта. А вообще финал, ну, как финал, предпоследний этап развития этого проекта, мы планируем это сделать на крупнейшем арт-фестивале в мире, который проходит в Саудовской Аравии, в пустыне, по-моему, Вадирам, если я не ошибаюсь. А, нет, не Вадирам. А, Аль-Ула называется пустыня. То есть там проходит крупнейший арт-фестиваль. Он в этом году закончился, но в этом году мы и не успели бы туда попасть. Он будет в следующем году. То есть там эти рекорды будут установлены.
Желаем только удачи. Расскажи нашим слушателям, я, насколько знаю, ты помимо того, что творишь, пишешь, ты еще являешься общественным деятелем, благотворителем. И работаешь с детьми, проводишь благотворительные акции для детских домов, для детей из неблагополучных семей, для детей-сирот, для детей с ОВЗ. Расскажи об этих акциях.
Ну, я бы не сказал, что я прям такой благотворитель, что постоянно езжу. Но это чисто так мы с ребятами, нам просто интересно побыть, допустим, в различных центрах реабилитации, либо в центрах трансплантологии, где мы, ну, последний раз были, крайний раз. Мы устраиваем арт-терапию, такую несложную, если дети, ну, грубо говоря, там до 10 лет, до 12, до 10-12 лет, мы им такую легкую, развлекательную арт-терапию устраиваем. То есть дети рисуют, смеются, улыбаются где-то на протяжении часа. И вообще это около 50 минут, потому что дальше уже дети начинают уставать от рисования. Вот такие вот вещи проводим, дарим краски, картинки различные, холсты. бумагу, чтобы дети могли рисовать, и мы могли прийти потом и увидеть их. То есть мы так делаем и так говорим, чтобы дети сами могли еще рисовать. То есть у них был какой-то стимул, они чего-то ожидали, как Деда Мороза, допустим, рисует. Они частично забывают о своей болезни, о своей... таких недомоганиях, рисуют и ждут нас с подарками. И вот мы приезжаем, ну, я не говорю, что мы такие подарки привозим, но вот такие маленькие подарки, в любом случае, они очень, очень важны для детей. Потому что мы поняли, что детям не важно, что им приносят, главное, чтобы что-то приносили. Ну, вот в этом направлении мы работаем.
А работали когда-то с детьми с проблемами с озарением?
Я не припомню, чтобы мы прям так работали. У нас были, в художке были дети и взрослые. Не с полной потерей зрения, но частичной было такое. Но прям вот активно работать такого не было.
Слушай, ну я думаю, что у тебя есть знакомые, да, как раз, которые пишут картины, да, но имеют проблемы со зрением. А как они, так скажем, видят вообще вот наш мир? Можешь рассказать, как, может быть, ты наблюдал за процессом, да, их, да, созданием картины их ими?
Это безумно увлекательно и интересно, с одной стороны. С другой стороны, им это дается очень сложно. Это безумно сложные процессы. Когда я наблюдал, когда, допустим, человек, художник, знакомый, который сидит практически в сантиметре от холста и точечно вырисовывает картину, это безумно увлекательно. И самому художнику, естественно, тоже. То есть он тоже отвлекается от своего недуга, грубо говоря, и выдают очень классные картины. Это абсолютно другая живопись. Это как параллельная вселенная. То есть вот такие люди, да, с нарушениями зрения, они пишут абсолютно какие-то космические картины. Ну, то есть лично для меня это уж точно. Я как художник, я бы с удовольствием купил такую картину даже. Потому что мне интересно видеть то, что видит тот художник, который не очень хорошо видит.
Угу. Слушай, а как ты вообще считаешь, может быть, знаешь такие, так скажем, школы, да, как, в принципе, может быть, организации, которые как раз способствуют развитию данных талантов у таких детей, да и, в принципе, у людей, у которых проблемы со зрением?
В Москве, ты имеешь в виду?
В принципе, может быть, это может быть...
В России.
В России, да.
В России. В мире. В мире уж точно, я знаю точно, в Берлине такой молодежный центр был очень интересный. Мы его посещали, смотрели, как все там устроено, вся эта история. У них прям дети с малых лет. То есть в одном в центре находились там трехлетки, двухлетки, потом молодежь, потом взрослые и прям пожилые люди. То есть они в разных направлениях работали. При этом с ними были еще и дети с ограниченными возможностями. То есть очень интересно развивались. Там даже театральные постановки бывали. То есть прикольно было наблюдать за этим. И к моей неожиданности, у нас в Ингушетии тоже художественная школа есть такая. Есть такой учитель, это единственный в России учитель, который постоянно на протяжении там, лет 15 работает с детьми с ограниченными возможностями. Ну, не только с детьми, но и взрослыми. У него постоянно 20-30 человек обучаются живописи. Ну, чтобы вы понимали, допустим, человек, который сидит на коляске, который не может ходить с детства, это ну, для семьи это очень сложно смотреть, лечить, грубо говоря. Ну, то есть он не может зарабатывать себе на жизнь, как он это сделает. А у него там человек 10 колясочников, они обучились живописи, начали писать картины и продавать эти картины, устраивать целые выставки. То есть они начали зарабатывать, и это очень круто. Я о тебе рассказывал, вроде как с ДЦП ребенок писал абсолютно, то есть не детские картины, далеко не детские в плане смысловой нагрузки. Писал эти картины и продавал, и люди с удовольствием покупали, потому что не понимали, как может ребенок с ДЦП чтобы писать такие сложные картины интересные. То есть он обучался в этой же художке, в художке у этого же учителя, и он, у него есть какой-то дар видения, раскрытия этих талантов, которые даже, допустим, не могли вообще проявляться в этом человеке. Вот такие у нас есть. В Ингушетии я знаю точно. Ну, и, как я говорю, в Берлине я это видел. А в Москве я не знаю. Я просто не встречал, может. Может, есть.
А вообще расскажи о том, откуда ты черпаешь свое вдохновение. Где ты вот берешь силы, творческую энергию для создания своих картин?
Это сложный вопрос. Я не хочу отвечать как стандартный художник. Типа, вот, я вдохновляюсь облаками, цветочками, пыльцой. У меня такого нет абсолютно. Я могу вдохновиться там абсолютно неожиданным сном. У меня не всегда такие странные бывают. Вдохновиться и там месяц делать какие-то макеты интересные, наброски странных работ. Хотя на последних выставках я бы не сказал, что я прям показывал какие-то очень интересные работы, прям суперские, но они в ближайшем будущем будут показаны. То есть я могу просто увидеть человека на улице, посмотреть, ну, то есть он меня может вдохновить абсолютно, он может быть абсолютно невзрачным человеком, то есть не таким ярким, да, но при этом какая-то энергия бывает исходит, и какой-то магнетизм нереальный. Я смотрю, я прям начинаю обалдевать от того, что, типа, вот, как человек может так стильно выглядеть, или как он круто подает себя. Ну, вот такие вещи даже бывают. Ну, абсолютно с любых вещей. То есть это может вдохновение прийти. Меня вдохновляет, допустим, лестница в доме, в котором мы живем. Этому дому там 120 лет. То есть это абсолютно потрясающие вещи. Я понимаю, что эту лестницу касались, не знаю, какие-то там князья когда-то, и это придает очень много энергии.
Слушай, ну это очень интересно, потому что, да, это по правде не банально, как многие любят.
Действительно слышно, что это правда.
Это правда абсолютная.
Да, слушай, как ты вообще, да, с детства, может быть, начал раскрывать свой талант? То есть вот именно, я думаю, кто нас сейчас, да, наши любимые слушатели слушают, как и, да, кто нас смотрит, будут интересоваться твоей биографией, вот, и потом пойдут, да, искать тебя везде, где только можно, но все-таки хотят услышать, как ты начал, вот пришел к живописи.
Горди, я начал рисовать практически. Я даже ходить, наверное, не научился, когда уже рисовал, мне кажется. У нас вообще у семьи тяжелое прошлое. То есть мы абсолютно небогатые были, можно сказать, даже бедно жили, очень бедно. Такие моменты, когда ты занимаешься рисованием в том возрасте, это... Ну, то есть нет людей, которые будут тебя поддерживать и там финансово помогать, когда ты сам не можешь даже бумагу купить. Ты можешь на одной и той же бумажке рисовать по несколько раз, перекрывая. То есть у меня есть картины старые, дома лежат, на которых может быть там 5-7 картин. Ну, то есть на одном холсте маслом я просто перекрывал и на этом холсте рисовал новые картины. Вот как-то с раннего возраста. Потом я в художественной школе, которая за 2 года, там надо было учиться 4 года, но через 2 года мне сказали, что тебе смысла нет здесь учиться. Мы тебе, в принципе, сейчас можем диплом выдавать, красный диплом, и пожалуйста. То есть такой момент был, что я вообще в истории этой художки принес больше всего наград вообще, чем все те, кто учился. Чтобы понимали, художки там больше 30 лет. И для меня это было удивительно, я не понимал, в смысле, я единственный. Они говорят, ну, посмотри на стену, там 75% дипломов со всей России, там с Европы, это мои дипломы висят. Вот такие моменты были. Потом, естественно, начали с детьми работать параллельно, у нас интеграционная школа.
Кто-то тебя переплюнул?
В этой художке?
Да.
Ну, я давно там не был сейчас, но вроде бы нет.
Хочется вернуться в посетить родные пенаты, первую художку?
Не, не хочу. Я не люблю людей, которые там работали, потому что человек в любом случае должен в первую очередь оставаться человеком. И когда люди показывают... То есть для меня... У меня просто выхода тогда не было. То есть идти куда-то там, не знаю, в Европу учиться или там в Москву учиться приехать. Просто финансовой возможности не было. И мне приходилось там учиться. Хотя я понимал, что все, что они мне дали, это то, как надо общаться с людьми, как жить, а не как рисовать. А рисовать я, в принципе, сам... То есть... 99% все, что я рисую, это я рисую сам. Ну, то есть я нигде не учился этому. В художке мне то, что мне показывали...
То есть ты натуральный самородок, самоучка.
Ну, я не знаю, как бывают самородки, самоучки. Ну, вот так.
Ну, ты, одним словом, ты сам себя раскрыл.
Да, мне неинтересно было даже... Знаешь, вот есть такие моменты, когда ты заканчиваешь какую-то академию художеств там Лондона или там, я не знаю, Москвы. То есть там бывают такие моменты, когда ты выходишь из этого колледжа, допустим, и у тебя... все равно остается то, что они в тебя вложили. А в то, что они в тебя вложили, они еще вложили еще там несколько тысяч человек. То есть вы как конвейер. У вас есть что-то где-то... То есть отличается что-то, но в основном вы рисуете одинаково. И то есть единицы только из них вырываются из этого пузыря в кругозор и как-то раскрываются по-другому. Понимаешь, да, о чем я?
Ну, это можно назвать в киноискусстве, когда актер одной роли.
Да-да, ну, типа того, да. Да-да-да. Что-то очень схоже с этим процессом. Ну, вот такие вещи бывают. Художка, как говорит Даниил, я бы не хотел туда возвращаться. Я хочу вернуться в горы, где у нас... И, кстати, один из очень важных элементов для художника, вообще особенно с Кавказа.
Вдохновляет?
Горы?
Да.
Горы, да, в том числе. Но не только вообще любые горы, а именно ингушские горы. Именно почему-то там это все происходит, какая-то магия. Даже у нас такой момент, когда ты заезжаешь в горы, у тебя, ты смотришь на телефон, как только там есть арка, ты приезжаешь в арку, и ты видишь, что у тебя ни одной сети, интернета, палочки, не палочки, ничего нет. У тебя просто выключается все. И тебе трудно бывает дышать от переизбытка кислорода. Ты заезжаешь, и ты видишь средневековые башни. Там последние датируются там 100-150 лет назад последние построили. Самый старый около 3500 лет. То есть, вы понимаете, да, там, и когда ты видишь больше тысячи вот этих замковых комплексов, и ты понимаешь, что там жили, и там еще склепы. У нас есть склепы, когда человек болел, он обязан был подняться к этому склепу и жить в нем, пока он не выздоровеет, чтобы не заразить всех вокруг. И если он выздоравливает, он возвращался. Если не выздоравливает, он там же умирал. И эти же останки там лежат до сих пор. И это просто какие-то чудесные. У нас можно случайно, там, не знаю, вкопнуть ногой и найти там золотые монеты там, времен Николая или там Александра. Ну, представляете, да, какое место невероятное. Есть еще... На 3000 метрах расположен храм, языческий храм, Мяцели называется. И он находится на Столовой горе. И там прям ровная-ровная площадка, там огромная. И вот небольшое озеро, скопившееся, там вода. И вот этот храм стоит. И в определенный момент ты бываешь над облаками, как будто бы к Зевсу попал. Типа... Ты смотришь, вокруг тебя просто тупо облака, как море. И ты стоишь возле храма, ты можешь там гулять, ходить. Ну, это прям ровная гора там наверху. Это безумно красивое место, там фантастическое. Мы как-то даже хотели форум там устроить на вертолете, понимаете, у ребят и в палатках жить с тепловыми пушками. Там очень интересную историю придумали. Ну, вот как-то так.
Ну что, Даниил, все, едем?
Ну, давайте. Вообще, насколько красиво по описанию, насколько, я думаю, нам, нашим слушателям захотелось там побывать, То есть вообще, я так понимаю, помимо красоты, Ингушетия — это еще рай для кладоискателей.
Да, да, однозначно. Сотрудники МЧС находили золотые монеты, серебряные кувшины, какие-то эти старые пояса. То есть там вообще там безумно много вещей. Я не знаю, откуда они... Одна из главных тайн, кстати, есть одна история. У нас в одной пещере сидели жрецы, по-моему, там 7 человек. Там до сих пор это место есть, там каменный стол, каменные стулья. И они сидели там, что-то делали, я не знаю, что они там делали. И вот у них прямо на этом столе стоял олень. Полностью из золота, ручной работы. То есть, я не знаю, как это все происходило. То есть, стояли. И когда они уходили оттуда, то есть, через много-много лет, они этого оленя взяли и где-то закопали там. То есть, по истории, они с собой не стали его везти, они там же рядом с пещерой где-то закопали. И вот все ищут.
Говорится, найди золотого оленя.
Да, экспедиция. Организуем с вами экспедицию, может, что-то найдем.
Расскажи еще вообще, что для тебя искусство? То есть зачем ты это делаешь? Ради денег, ради того, чтобы показать душу? Или что вот, зачем ты это создаешь? В чем цель глубинная?
Я тебе скажу сейчас. Если бы я это делал ради денег, я бы давно жил очень-очень хорошо. Прям очень хорошо. Деньги — это далеко даже не первая, не вторая, не третья позиция в этом вопросе. Всегда было во главе искусства. Я хотел транслировать очень интересную историю в этом вопросе. То есть у меня есть, почти во всех картинах вы можете наблюдать про историю. Я топлю за природу, за защиту природы, абсолютно за защиту Земли. И вот этот рекорд Гиннесса даже, он полностью будет посвящен этому. Часть вырученных средств отправится, очень приличная часть, отправится в различные фонды. И мы, вот последний этап после установления этих рекордов, после всей этой шумихи во всем мире, мы будем разъезжать. И фонд, у меня сейчас создается фонд в честь моей мамы. Этот фонд будет посредством этих моих же денег с картины реализовывать проект высадки миллиона деревьев по всему миру, в том числе и России, естественно, в основная часть. И у нас в Сибири, у нас в Ингушетии, и в Москве у нас будет целые ребята, все, кто хотят с нами, могут в этом поучаствовать. Мы будем выезжать и в Сирию, в Дамаск, там, где бомбили, высаживать деревья, огромные территории засаживать. Будем в Африку выезжать, будем в пустынные места выезжать. Ну, то есть, вот такой вот финальный проект этого всего дела. И сама картина — это будет воплощение того, чтобы мы как бы берегли, не использовали, я не знаю, в пакет из Ашана. Когда меня спрашивают, зачем ты с рюкзаком идешь в Ашан? Я говорю, в смысле зачем? Я же что-то покупаю, кладу и приношу. И вот, а пакет там же может быть. Я говорю, ну, я не хочу. И если бы ты тоже не захотел, и если бы все мы не захотели брать эти пакеты и пользоваться одноразовыми трубочками, то мы жили бы намного лучше, то есть мы бы не загрязняли эту нашу же планету. Это же наш дом.
Ну, да, в СССР, я думаю, ты знаешь прекрасно, что все ходили с авоськой, да-да-да.
Абсолютно. Я даже молодых девушек видел с авоськой. Mm-hmm. То есть они прям доставали, прям... И это смотрится стильно, прикольно, они вот так вот и идут. Ну, то есть я, конечно, не каждый день их вижу, но вот пару раз... Я наблюдал эту историю.
Ну, все меняется, и как раз сейчас все больше и больше как раз у молодежи возрастает о том, что, да, экологию нужно...
Тренд на
защиту экологии.
Защиту природы, защиту планеты.
Это же
развивается.
Это же лучший тренд вообще в мире, в истории.
Да.
На самом деле, мы будем рады принять участие в твоем мероприятие, это очень важно. Я думаю, что многие люди присоединятся к высадке.
Да, это будет не однолетний проект, то есть это долго будет длиться, поэтому мы будем и выезжать, и делать. Это будет очень круто. И если он, когда он закончится, мы просто еще один этап сделаем, и все. В чем проблема?
еще картину больше, денег больше, деревьев больше.
Ну, я думаю, уже не надо будет рекорды устанавливать. Ну, то есть я устанавливаю рекорд не потому, что я такой хочу, типа, себе сертификаты получить. Я их вообще хочу отправить в фонд. То есть там совершенно другая история. Там история с природой. Я хочу раскрыть эту историю и показать всему миру. А потом, когда мы будем это делать, уже и спонсоры, и инвесторы, они уже сами появятся. Mm-hmm. Сами захотят принять участие. Пусть приходит, с нами ездит вообще без проблем. То есть есть же такие моменты, да?
Да, конечно, да.
Человек, допустим, может не доверять тебе дать...
Ну, понятное дело, все хотят проверить.
Это однозначно.
Ну, что пойдут его деньги?
Пусть с нами будет ездить.
Сегодня у нас в гостях был Ваха Бештоев со своим прекрасным проектом про живопись и деревья, как это ни было странно. Подписывайтесь на наши соцсети РИА-АМР и Радио ВОС. Смотрите нас на Ютубе, слушайте нас на Радио ВОС каждую среду в 3 часа дня. С вами были Даниил Пискарев
и Аргунов Гордей. Всем всего хорошего.
Спасибо. Хорошего дня.
Программа «Важные люди».